4. Гадание по линиям спины. В первый раз, когда Андрей услышал сверхвиск, все внутри у него словно оборвалось, перевернулось, да так и застыло. Испуг был ледяной, тяжелый. Чувствуя на лице холодную испарину, он остановил Казаранга и долго вслушивался в тишину, от которой ломило в ушах и висках. Он поймал себя на том, что несколько раз принимался постукивать в височно-теменную часть гермошлема. Постукивание звучало глухо и ничего, кроме хорошо осознанного ощущения одиночества, не вызывало. Через 20 минут визжащий скрежет повторился. Тот же эффект, леденящие потрясения. Андрей уставился в темную глубину щели между залитыми светом фар бугристыми поверхностями рассеченного надвое облакоподобного массива. Стиснув зубы, он выжидал, чтобы щель вернулась на место, заняла подобающее ей вертикальное положение. И думал, что если вся эта чертовщина будет дергать его за нервы не чаще 3 раза в час, он спятит раньше, чем успеет привыкнуть к ней. Начинался сверхвиск звуком унылого скрипа ржавых петель старинных садовых ворот. Быстро переходил в омерзительный вой, от которого шевелились волосы под шлемофоном, и заканчивался визгом на такой высокой, нестерпимо режущей ноте, что перехватывало дыхание. И ладно бы только это. Но из 5 секунд физического существования сверхвизга 2 последние сопровождало совершенно необъяснимое событие. Казалось, будто драккар и скафандр внезапно распахивались настежь и на миг исчезали куда-то. А потом, едва лишь скафандр и драккар возвращались из странного небытия и наступала жуткая тишина, со зрением начинало происходить непонятное. Нельзя было избавиться от впечатления, будто темнеющая впереди щель отклоняется то влево, то вправо. И отклоняется на 10 градусов. Самый натуральный бред. Раньше у него не было серьезных разногласий между сознанием и ощущением. А вот теперь есть. Пытаясь преодолеть пространственную иллюзию, он добился только того, что машина теперь представлялась ему перевернутой вверх днищем. Как на тренажере по отработке навыков пилотирования, но там хотя бы понимаешь, что происходит. Он вообразил, каково было бы здесь, в такой обстановке, нетренированному человеку. Губы под кислородной маской невольно тронула усмешка, когда он вообразил на своем месте Фролова. Он дорого дал бы за то, чтобы здесь, в ложементе 2-го пилота, сейчас был Фролов. Март Фролов, которого он ни разу в жизни не видел. Впрочем, Фролов, наверное, дал бы за это еще дороже. Поглядывая на розовые, ежесекундно вспыхивающие алым огнем цифры таймера, Андрей просидел почти неподвижно около 30 минут. Он чувствовал себя очень легким. При длительной неподвижности инерционные силы бездействуют, нагрузки на мышцы, естественно, нет, вес практически тоже, и тело забывает о собственной массе. Он чувствовал себя легче мыльного пузыря. Выждав ровно 30 минут, он решил, что выжидать дольше, по-видимому, не имеет смысла. Итак, 2-я 20-минутка сверхвизгом не увенчалась, с иллюзорными переворотами в пространстве покончено, все успокоилось, утихло. Причин оставаться на месте не было. Он проверил индикацию системы управления катером с голоса, подал команду. «К-9, шагом вперед». Голос его прозвучал неузнаваемо, глухо. Увяз, казалось, в плотных слоях тишины. Казаранг шевельнулся, дернулся и потопал, мерно раскачиваясь вдоль цепочки ямок, зажатой между однообразно белесыми и однообразно бугристыми стенами. Наблюдая бесконечное отступление рыхлой границы теней вглубь неприятно узкого, тесного, прямого, как след от удара топором ущелья, Андрей размышлял. Одолевало подозрение, что сверхвиск, или радиоакустический удар, если угодно, это реакция гурм-феномена на попытку проникнуть в туман. Правда, прямых попыток шагнуть в кисельно-облачный вязкий коктейль не предпринималось, но вполне могло быть, что охранные силы загадочного колосса отреагировали сверхвизгами даже на попытки прозондировать туманную стену щупальцем манипулятора. Ведь пока он был озабочен только необходимостью пройти вдоль цепочки ямок как можно глубже и ничего здесь не трогал, машина успела беспрепятственно углубиться в ущелье на 3 километра. Однако стоило ему уверовать в стабильное однообразие окружающей обстановки и дважды ковырнуть на ходу правую стену манипулятором, получил в ответ 2 увесистые радиоакустические оплеухи. Своё подозрение он изложил дрожащему мотыльку индикатора звукозаписи и, чертыхнувшись, добавил, что теперь, к сожалению, вынужден провести на себе дополнительный эксперимент. Честь разведчика неумолимо требовала проверить догадку экспериментом. Боясь раздумать, Андрей включил манипулятор и на ходу погрузил его гибкий, изогнутый крюком конец в кисельно-облачную, густую, на ощупь вязкую массу справа по борту. Настолько быстрого ответа он, признаться, не ожидал. Сверхвизг ударил по нервам через минуту. Ударил очень тяжело, гораздо тяжелее, чем в прошлый раз, будь оно неладно. Едва опомнившись, уже не обращая внимания на пространственную иллюзию и не останавливая казаранг, Андрей метнул манипулятор в другую сторону, слева по борту. Металлизированное щупальце увязло в туманно-клейком веществе стены. «Слева то же самое», — подумал Андрей, втягивая манипулятор в корпус драккара. «Через минуту жди подзатыльника». Но ждать пришлось дольше. Одна за другой истекали минуты, 5, 6, 7, 8, и ничего особенного не происходило. Казаранг неторопливо продолжал свой путь. Андрей уж было приободрился. Уверовал, что левую стену можно щупать манипулятором безнаказанно. А на 9-й минуте — вот оно! Заскрипели ржавые петли.
«С меня довольно», — решил он, выравнивая дыхание после радиоакустического удара. «Нет, довольно с меня, довольно!»
Он чувствовал, что его издёрганным нервам позарез нужен отдых. Остановить бы машину на 2-3 часа, чтобы ни за чем не следить, ничего не ждать, ни о чем не думать. Хотя бы на час, но хотя бы на 30 минут. Он не мог позволить себе остановить движение казаранга ни на минуту. Ведь не ради собственного любопытства он сюда сунулся. Лично ему разглядывать гору тумана снаружи было куда интереснее, чем изнутри. Во всяком случае, предпочтительней. Но как разведчик гурм-феномена, он просто обязан идти вперед, пока позволяют обстоятельства. Ведь неизвестно, сколько времени просуществует расселина, единственной очевидно доступной машине ЛАЗ к сердцевине кисельно-туманной громадины. Вдруг стены слипнутся. Вообще говоря, если это произойдет, его положение станет опасным. Или, скорее всего, безвыходным. Он старался об этом не думать. Еще у входа в ущелье у него была мысль приподнять драккар на флайинг-моторах и, не мешкая, пронестись между стенами на доступное катеру расстояние, чтобы побыстрее назад. Но за кормой остались километры, промеренные ступоходами цепочки ямок, а ему так и не захотелось использовать здесь флайинг-моторы. И хорошо, что не захотелось. Если этот кисельно-туманный коктейль очень нервно, болезненно реагирует на уколы манипулятора, трудно даже вообразить реакцию на удары плазменных струй. Довольно экспериментов. Нервозный коктейль позволил драккару шагать в неудобно узкой для такого визита расселине, позволил пройти внутри туманного чрева несколько километров, причем с оптимальной для здешнего тяготения скоростью, прытью осла. И на том спасибо. За исключением сверхвизга, ничто пока не мешало 12-тонному ослику нормально топать вперед. Вот пусть и топает дальше. Хотя бы на тех же условиях. В чужом монастыре следует действовать, исходя из факта существования чужого устава.
«Временно», — вслух поправил себя Андрей, не в силах совладать с охватившим его чувством непримиримости к туманной громадине. Это чувство придало ему бодрости. Он знал теперь, что ничего в нем нет от чужаков, по крайней мере, в голове. С головой все в порядке. Чужакам удалось окатить его зеркальной дрянью с головы до ног и даже, быть может, накачать блистающей мерзостью до бровей. Но переделать в нем мысли и чувства на свой лад для каких-то своих инозвездных нужд им не удалось. И никогда не удастся. Если, конечно, верить в искренность адресованных чужакам проклятий Мефа Аганна. Цепочка ямок следов, как и созданная ею прямая расселина, вела все дальше по неровному, грязному, хрупкому льду, километр за километром взбираясь на бугры и ныряя в ложбины. Нескончаемое однообразие пунктирной тропы и теснота расселины действовали угнетающе. С этой тропы никуда не свернешь, хоть тресни. Впрочем, довольно с нее и того, что она вообще куда-то ведет. Казаранг преодолел очередной подъем, внешний склон вала крупного кратера. Лучи передних фар высветили в глубине темной щели какое-то серое пирамидальное сооружение. Не дать не взять сильно потрепанный палаточный домик бывалых туристов. Андрей обеспокоенно вгляделся, ощупал странное препятствие лучом лидара. Наконец понял. Это вершина центральной горки в довольно глубокой, залитой тенью кальдере. Впечатление необычности и даже некой искусственности открывшегося взору пейзажа проистекало лишь от того, что, во-первых, верхушка горки очень точно совпадала с вертикальной осевой плоскостью ущелья, равно удаленной от обеих стен. А во-вторых, цепочка взбегающих на горку круглых следов сливалась в сплошную, хорошо видную издали черную полосу, и вершина казалась разрезанной по вертикали. Андрея неприятно удивила легкость, с какой возникла у него зрительно-ассоциативная параллель между лидаритовым пупырем и туристской палаткой. Ничего похожего. Скорее, это похоже на пару одинаковых, симметрично сложенных серых клиньев, аккуратно вбитых в ущелье откуда-то снизу. Глаза пилота не имеют права ошибаться. Он включил фотоблинкстер, высветил на обведенном синей окружности участке карты южную точку, вход в ущелье, соединил ее голубой линией с центром пятна. Голубая линия пересекла по диаметру только один кратер с центральной горкой, двухкилометровый кратер номер 590. Прикинув на карте размеры спирально свернутой сердцевины Гурм-феномена, Андрей перевел озабоченный взгляд на заметно подросший в сиянии фар конус препятствия, остановил машину. И отсюда видно, для ступоходов этот холм заледенелой грязи слишком крут. Хочешь не хочешь, леший его побери, флайнг-моторы придется использовать. Андрей медлил, разглядывая препятствие, оглаживая пальцами в перчатках гашетки обеих рукояток управления. Он ни в малейшей степени не сомневался, что перелет вдоль расселины даром ему не пройдет, что последствия даже короткого перелета долженствуют быть, если не катастрофическими в полном значении этого слова, то непременно серьезными и суровыми. К иным себя не готовил. Ах, чертов пупырь! «Выполняю флайинг-маневр», — сообщил на своих намерениях. «Взлет над центральной горкой кратера номер 590, импульс для баллистического перелета по диаметру кратера, посадка на внешний склон северной стороны кольцевого вала. Маневр выполняю с подстраховочной программой автопосадки, мало ли что. Думаю, первый изгиб пунктира круглых следов, то есть первый виток вокруг сердцевины Гурм-феномена, доведется мне встретить вблизи от места посадки». Стартовый рывок. Андрей сощурился, не успел уйти вниз темная полоса лидарита, резко, почти вдвое, возросла площадь участков стен, отражающих свет кратера. Очень живо ему представилось, как в такой обстановке выглядит со стороны взлет Казаранга. будто вспорхнул испуганной фиолетовой молнией огромный, сверкающий разноцветием огней мотылёк с исполинскими, немыслимого размаха белыми крыльями. Провожая взглядом уплывающую под брюхо катера вершину горки, Андрей заметил на грязной ее макушке искру холодного острого блеска, однако большого значения этому не придал. Во время старта его удивило и обеспокоило внезапное онемение ног, от ступней оно быстро распространилось к бедрам. Он сразу понял — это прелюдия к каким-то более существенным неприятностям. Должно быть, в отличие от наказания за шалости с манипулятором, счет за флайинг-маневр предъявляется без задержки. Чувствуя, как неудержимо тускнеет и ускользает сознание, интуитивным движением рукоятки он успел прицельно бросить драккар к мутно-серому пятнышку отраженного света передних прожекторов. Пятнышко-мишень, как подсказал лидар, находилось там, где щель оголила бугры кольцевого вала. И успел с надеждой подумать: сознание полностью здесь я еще не терял. Действительно, и теперь сознание полностью не померкло. Скоро об этом пришлось пожалеть. Сразу после выверта. Пожалеешь, если внезапно, без всяких предупреждений, какой-то фокусник-сумасброд выдергивает из-под тебя машину, одним махом вспарывает и выворачивает наизнанку скафандр, а тебя самого, беспомощного, совершенно очумелого, рывком швыряет в необъятный простор какого-то необыкновенного студенисто-глянцевого мира. А в этом мире, выколотив из твоей головы 0,9 остатка соображения и начисто перекрыв тебе кислород, эстафету пыток перехватывают более серьезные сумасброды. Тебя сжимают в комок, скручивают, растягивают на мегапарсеки, впрессовывают в точку и, наконец, взрывают. Разлетаясь миллиардами блистающих осколков, твой взорванный мозг вдруг ни с того ни с сего вспоминает, что на Обероне лиловый скафандр Асеева перед гибелью командора стал белым. Последнее воспоминание. И вообще, последний проблеск сознания. Дальше все тонет в смолисто-плотной мгле. Абсолютная тишина, абсолютная тьма, абсолютное безвременье. Пришел в себя, будто проснулся, шевельнул ногами, руками, довольно свободно, легко, с наслаждением потянулся, приятная истома в мышцах, ощущение безмятежности, как после 2 недель отпуска на земле. Давно он не испытывал такого замечательного чувства. Думать ни о чем не хотелось. Смутно помнил, что его безжалостно истязали в какой-то непонятной студенисто-глянцевой среде. Вспоминать удушающий этот кошмар в деталях не стоило. Возможно, это даже опасно. Мозг, вероятно, не зря защищался забвением. Ох, не зря. Андрей приоткрыл глаза, увидел расселину вверх ногами, опять опустил тяжелые от приятного безразличия веки. Краешком сознания он чуял неладное и мысленно прощупывал себя. Нет, все как будто в порядке. Но если ему не хочется шевелиться, смотреть на эти раскачивающиеся белесые стены, что с того? Осточертели ему эти стены. Он подождет, когда они успокоятся, а за это время обдумает текст сообщения. Стены стенами, истомы истомой, но от каторжной необходимости внятного изложения странных событий в устном докладе никуда ведь не денешься. Его размышлениям сильно мешали 2 обстоятельства. Первое. Языком ворочить до того не хотелось, что он не знал, сумеет ли сейчас выдавить из себя хоть слово. Второе. Он никакого понятия не имел о сути экзотического действия, участником которого только что был. Андрей усилием воли буквально, что называется, вырвал себя, выдрал из полуидиотского состояния эйфории, открыл глаза, увеличил приток кислорода в дыхательную смесь, несколько глубоких до боли в груди вдохов. шлепнул ладонями по подлокотникам. Это простейшее, чисто импульсивное действие произвело почему-то гораздо больший эффект, чем все другое. Остаток сонливого благодушия смыло волной тревоги. Быстрый обзор индикаторов, основные системы драккара в порядке. Взгляд вперед, затем вниз, вверх, вид расселенно изменился. Автоматика выбрала для посадки, изрытый мелкими ямками, кратерками, участок почти совершенно черного лидорита, и расселена здесь шире. Да черт с ней, с расселенной. Все еще несколько ошалелый, но уже изрядно чем-то обеспокоенный. Чем же, дьявол побери, чем? Он взглянул на свое отражение в зеркале, прикоснулся к штативу с намерением изменить зеркальный угол обзора кабины, да так и обмер с поднятой рукой. Это было не его отражение. Андрей инстинктивно сделал попытку вскочить, не пустили фиксаторы. Тот в зеркале продолжал сидеть неподвижно. Руки покоились в желобах подлокотников, лица не видно. По стеклу гермошлема ползали и прыгали, радужно переливаясь, блики индикаторных огней. Не отрывая взгляда от зеркала, Андрей отстегивал защелки фиксаторов. Отстегнул, с трудом развернул корпус вправо и уставился на пришельца. Точнее, на появленца. Невесть, откуда появившаяся в ложементе второго пилота фигура, была в скафандре типа «Снегирь». «Десантник с Виверы?» — очумело подумал Андрей. «В корабельном скафандре?» От геккарингов до гермошлема «Снегирь» лоснился несвойственным ему глянцевым блеском. Шевельнулось подозрение. «Может, это просто футляр без фигуры?» По причине полной своей неподвижности скафандр-подкидыш выглядел необитаемым. А из-за странного блеска верхней теплоизоляционной оболочки — новым и совершенно чистым. «Стереоизображение», — вдруг догадался Андрей. «Сингуль-хроматические эффекты». Естественно, он не мог вообразить себе механику здешних телевизитов, однако полная идентичность снегирей в левом и правом пилот-ложементах утвердила его в подозрении, что разглядывает он все-таки свой собственный стереопортрет, каким-то образом во время выверта, должно быть, возникший справа и стабильно там зафиксированный. «Здесь, видимо, это несложно», — подумал он, — «явиться с телевизитом к самому себе, расчихнуть». Стереоизображение коленей было рядом. Руку протянуть. Андрей протянул на всякий случай. И со словами «будем знакомы» ткнул в левое колено пальцами. Шутки в сторону. Колено стереопортрета было твердым, а главное — красноречиво массивным. Шутки в сторону. Появленец, словно его разбудили тычком, тяжело и как-то не совсем уверенно встал и в попытке выпрямиться стукнулся головой о блистер. Затем обогнул торчащую на мысе подлокотника рукоять управления, неуверенно шагнул в проход. Переливчато-глинцевитый рукав скафандра гость-подкидыша промелькнул у лицевого стекла оцепенелого хозяина. Перед глазами Андрея мелькнули овал на рукавных часов, квадраты указателей давления, ромб радиометра, перчатка и золочёный браслет-замок соединительного манжета. Он видел, как появленец, раскачиваясь, едва не падая, неуклюже сошел в твиндек и долго будто вслепую шарил около крышки люка рукой. Когда открылся гермолюк, машина вздрогнула и покачнулась, когда псевдодесантник выпрыгнул за борт. Андрей смотрел в опустевший грузовой отсек. Едва к нему вернулась способность связно мыслить, он первым делом пожалел, что после выверта еще не обронил в копилку звукозаписи ни слова. Но чувствовал, что говорить сейчас не сможет. Это было выше его сил. Он смотрел на светящийся контур открытого гермолюка и понимал, что должен заставить себя подняться. Он поднялся. Появленец не мог уйти далеко. Затяжное падение на лидорит. Андрей окинул взглядом место посадки катера. Цепочки круглых следов нигде не было видно. Расселина, насколько позволял это видеть свет фар Казаранга, перестала быть идеально прямым, неприятно зауженным коридором. Она перестала быть вообще. Вместо расселины низкий, непривычно широкий и неровный, надо сказать, пролом в облаках, над головой сплошное белёсое марево, а впереди, там, куда достигал свет носового прожектора, достаточно стройно перемежались светлые и темные вертикальные полосы. И это выглядело как колоннада в тумане. Стена пролома справа по борту чем-то напоминала пышный, сильно измятый полупрозрачный занавес, и кое-где сквозь неоднородный по плотности слой туманного флёра просвечивали большие нежно-зеленые пятна, как светящиеся лишайники. Фигура в оглянцованном снегире ковыляла к стене наискось, держа курс на ближайший лишайник. Присев, Андрей быстро отключил геккоринги, прыгнул. Кувыркаясь в пространстве, он осознал, что допустил в момент старта сразу несколько мускульно-силовых ошибок. Его всерьез обеспокоила перспектива слёта врезаться в пылающую оранжевыми катафотами спину умопомрачительного пешехода. Открыл было рот, чтобы крикнуть «Поберегись!», но врезался в ледорит, да так основательно, что снес верхушку пористого темного бугра, похожего на кучу шлака, и, разворотив белое, неожиданно белое нутро, замаскированного под свалку шлака сугроба, включил геккоринги. Появленец даже не обернулся. По-прежнему целенаправленно ковылял к задрапированному полупрозрачным флёром тумана лишайнику. Андрей смахнул с лицевого стекла ледяную крошку, нагнал освещенную фарами Казаранга фигуру псевдодесантника. Серебристая надпись на крышке скафандрового люка «Лунная радуга» бросилась ему в глаза еще в кабине Драккара. Теперь вблизи, разглядев над плечевым катафотом индекс и корабельный номер скафандра, он невольно замедлил шаг. Ан-12ДКС номер 1. Точно такие же индекс и корабельный номер были под левым плечевым катафотом его собственного снегиря. Все было так, словно он осматривал тыльную сторону своего скафандра. Все, кроме названия корабля. Надпись на крышке люка его снегиря другая — «Анарда». Овеществленный, автономно действующий стереослепок с моего скафандра, думал Андрей, в сочетании с названием знаменитого рейдера. О чем это говорит? Он чувствовал, говорит о многом, но пока это было за пределами его понимания. Единственная, хотя и очень слабая зацепка — прозрачный намек Аверьяна Копаева на реально существующий шанс встретиться с призраком во плоти. Это, если и не помогало контролировать логику ситуации, то хотя бы помогало сохранить присутствие духа. Немаловажное обстоятельство, особенно если учесть, что сам по себе корабельный скафандр не двинется с места. Вся его кинематика — отражение силовых и логических качеств начинки. Здесь открывается широкий простор для догадок, домыслов. Слишком широкий. Лучше бы этот простор был уже. Скафандр с неведомым содержимым достиг подножия пышного занавеса и вдруг, ни секунды ни медля, прямо сходу, вытянув рукава с перчатками вперед, навалился кирасой на полупрозрачную стену и с заметным усилием медленно погрузился в туман. Не очень плотный в смысле оптической проницаемости туманный флёр был, по-видимому, очень плотным и вязким в смысле физической проходимости. Было видно, как фигура в скафандре постепенно продавливала себе дорогу в мутно-дымчатом слое, подобно угодившему в парафин куску нагретого металла. Гадание по линиям спины не удалось. Андрей, подчинившись какому-то не совсем осознанному побуждению, вошел в туман следом. «Безумие!» — навязчиво, как вспышка транспаранта при аварии, пульсировало в голове. «Безумие!» Довольно быстро он понял, что продавливать инертно-вязкую среду легче в том направлении, куда продвигался размытый силуэт псевдодесантника. Загадочная субстанция уступала натиску неохотно, но все-таки уступала. Андрей напирал на нее гермошлемом, руками и грудью изо всех сил, чтобы хоть немного повысить темп черепашьей гонки за лидером. В отличие от густого тумана в узкой расселине, слегка затуманенная стена пролома на вторжение, парное притом, никак не реагировала. Разве что иногда метеорами пролетали мимо ослепительно яркие искры. Странные, болезненно действующие на глаза искры. Невозможно было определить их цвет. То они казались желтыми, то синими, то белыми, фиолетовыми. Всякими они казались в один и тот же момент, и это почему-то заставляло следить за ними, ловить взглядом, ждать. Зыбкий силуэт лидера вдруг съежился и будто растаял на фоне зеленой зари. Исчез. Продавливаясь к месту пластичного исчезновения лидера, Андрей удвоил усилия и вывалился из тумана. В падении на ледорит, если плавный переворот через голову можно назвать падением, он увидел, что его напарник по экзотическому переходу продавливанию лежал по диаметру кратера видной ямы, проломив наст закраины. В положении вверх ногами Андрей успел оглядеть просторную полость среди живописного нагромождения кучевых облаков, мраморно-тяжелых, источающих нежно-зеленое свечение. При здешнем мизерном тяготении быстро встать с продавленного ледорита даже при помощи геккорингов было непросто. Для появленца эта задача вылилась в исполненное драматизма действо, и Андрей со смешанным чувством испуга, жалости и уважения к мощи его конечностей наблюдал, как скрытый скафандром некто буквально вспарывал вокруг себя ледорит и, разбрызгивая ледяное крошево, упрямо стремился принять характерную для гуманоида вертикальную позу. Наконец этот некто по-человечески выпрямился, после чего, ни секунды ни медленнее не оглядываясь, поковылял дальше. Андрей шагнул следом, остановился, и только теперь увидел цепочку круглых следов. Он и раньше заприметил эту превосходно видную на темном ледорите глинцевито-зеленую неравномерной ширины полосу, но только теперь догадался, что видит пунктир ямок или отверстий в ледорите, через которые произошел самоизлив зеркального вещества на поверхность. Теперь он понял, какого рода была искра холодного блеска, замеченная им на вершине центральной горки. На удалении в несколько метров глинцевито-зеленая полоса очень напоминала дорожку, разлитой по кратерочкам и буграм люминесцентной краски. Но едва над этой дорожкой появленец занес ощетиненный геккорингами башмак, отражение тут же выдало зеркальную поверхность. «Мягкие зеркала», — догадался Андрей. «Виток спирали в центральной зоне гурм-феномена». Перешагнуть отражавшую башмаки и свечение облаков полосу появленец не смог или не захотел. Судорожно разведя руки в стороны, как делает человек, которому надо войти в ледяную воду, он вступил по колено в зеркальный ручей. И когда, завороженный странностью происходящего, Андрей приблизился к месту событий, псевдодесантник в заблестевшем еще сильнее скафандре повернул влево, словно для того, чтобы удобнее было взглянуть вдоль ручья. Пошарил рукой на правой стороне керасы, словно нащупывал регуляторы теплообменного режима. Да так и застыл, продолжая медленно погружаться. У развороченной кратера видной ямы Андрей, перед тем, как войти в туман, оглянулся. Потрясенно подумал: «Мир праху твоему, кто бы ты ни был». От фигуры в скафандре посредине ручья остался похожий на бюст лоснящийся, постепенно оплывающий бугор. Андрей машинально стряхнул с рукавов налипшие ледяные крупинки и, ожидая встретить вязкое сопротивление, вошел в туман с вытянутыми вперед руками. Вязкости не было, ни малейшего сопротивления. Темно. Перед глазами роились какие-то еле видные в темноте хлопья. Не заблудиться бы. Он включил наплечные фары. В лучах света хлопья летели густо, как при обильном снегопаде, но снег валил снизу вверх, и это вызывало правдоподобную, усугубленную слабым полем тяготения иллюзию, будто падаешь сквозь метель в затяжном парашютном прыжке. И еще было такое впечатление, будто при каждом шаге что-то все время подталкивало в спину. Он оглянулся и сделал открытие. Вязкость появлялась при малейшем движении вспять. Появлялась вязкость, и появлялись метеоры ослепительных искр неопределенного цвета. Словно сквозь слепящую яркую белизну просвечивала радужная подоснова. Покончив с экспериментами, он посмотрел на часы, на индикатор кислородного давления и продолжил полет в метель. Внезапно снегопад иссяк. У Андрея сердце упало. Он сразу понял — толща занавеса пройдена. Впереди было темно и пусто. Он обернулся. Лучи наплечных фар мутными конусами освещали туман. Но даже это не мешало видеть сквозь туманный флёр зеленое зарево. Чувствуя, как холодеет спина, Андрей огляделся вокруг. Ему и раньше казалось странным, что нигде не видно зарева прожекторов катера. Однако это он относил насчет известных оптических свойств туманного флёра в сочетании с метеорными искрами и метелью. Голубоватое сияние наплечных фар скользило по темному лидариту слабыми отсветами, тонуло во мраке. О том, что он не заблудился, убедительно свидетельствовало яркое на темном фоне пятно фосфорически белых внутренностей совсем недавно развороченного сугроба. При таких обстоятельствах оставалось только искать следы ступоходов машины. Андрей, оглушенный случившимся, почти бездумно, как во сне, перебрался через сугроб, снежная крупа которого, сыпучая прежде, успела, как ни странно, заледенеть. Свет фар вдруг выхватил из темноты невесомо парящую над ледоритовыми буграми продолговатую белую глыбу. Андрей не поверил глазам. Оцепенело вгляделся, проглотил что-то застрявшее в горле и медленно, словно боясь спугнуть робкое привидение, стал подходить к обросшему инеем казарангу. «К-9!» — позвал он, пальцами прощупывая сквозь пушистый иней металл ступохода. «Контакт!» Где-то вдали вспыхнула и угасла зарница. «Свет!» — приказал Андрей. Снова вспыхнула трепетная зарница, он даже не взглянул туда. Двинулся вдоль борта, щурясь, обеими руками сдирая иней с пояса оптических репликаторов с лицевой поверхности фар. Можно подумать, на борту катера взорвался весь запас кислорода. На отживающих свой век машинах всегда приходится опасаться чего-либо подобного. «К-9! Открыть гермолюк!» В кабине иния не было. Андрей зафиксировался в ложементе, оглядел остатки индикаторных огоньков. Кое-что понял. Воздушные и кислородные емкости на борту были целы, но ни воздуха, ни кислорода в них не было. Открыты все клапаны стравливания. Все, кроме одного. Андрей потянул на себя гибкий заправочный шланг, соединил разъемы и, перекачивая кислород из баллона НЗ в набедренный баллон скафандра, старался припомнить, через сколько часов с момента полного отсутствия команд человека логика и автоматика десантного катера самостоятельно переводит все бортовые системы в режим полуконсервации спустя 310 или спустя 590. В любом случае, это больше 12 суток. Он чувствовал такое острое желание выдрать из недр автоматики логические капсулы, что пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Заставил себя успокоиться. Он подсчитал и точно знал теперь, что кислорода в баллонах скафандра ему хватит на 23,5 часа. Плюс, как шутят десантники, последнее желание — 18 минут кислородной поддержки при взрыве аварийного патрона. Снегирь не Шизеку, в котором можно надеяться на аварийный анабиоз. Не Витязь и даже не Селена. Если обстоятельства не позволят открыть гермошлем после взрыва патроном максимум через 20 минут, снегирь превращается в саркофаг.